Старуха воротилась. «Вот с батюшка, коли по гривне в месяц рубля, так за полтора рубля причтется с вас 15 копеек за месяц вперед. Да за 2 прежних рубля с вас еще причитает с всему же счет вперед 20 копеек, а всего, стало быть, 35. Приходится ж вам теперь всего получить за часы ваши 15 копеек. Вот получите-с».
«Как? Так уж теперь 15 копеек».
«Точно так-с».
Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить. Точно ему еще хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно.
«Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях еще одну вещь принесу. Серебряную, хорошую, папиросочницу одну. Вот как от приятеля ворочу».
Он смутился и замолчал.
«Ну, тогда и будем говорить, батюшка. Прощайтесь. А вы все дома одни сидите, сестрица-то, нет?» — спросил он как можно развязнее, выходя в переднюю. «А вам какое до нее, батюшка, дело?»
«Да ничего особенного. Я так спросил, уж вы сейчас. Прощайте, Алена Ивановна».
Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это все более и более увеличивалось. Сходя по лестнице, он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно пораженный, и, наконец, уже на улице он воскликнул: «О, Боже, как это все отвратительно!
И неужели я? Нет, это вздор, это нелепость», — прибавил он решительно.
«И неужели такой ужас мог прийти мне в голову?
На какую грязь способно, однако, мое сердце? Главное, грязно, пакостно, гадко, гадко. Я целый месяц...»
Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей.
Он шел по тротуару, как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице. Оглядевшись, он заметил, что стоит подле распивочной, в которую вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж. Из дверей как раз в эту минуту выходили 2 пьяных и, друг друга поддерживая и ругая, взбирались на улицу. Долго не думая, Раскольников тотчас же спустился вниз. Никогда до сих пор не входил он в распивочные. Но теперь голова его кружилась, и к тому же палящая жажда томила его. Ему захотелось выпить холодного пива, тем более что внезапную слабость свою он относил и к тому, что был голоден. Он уселся в темном и грязном углу за липким столиком, спросил пива и с жадностью выпил 1 стакан. Тотчас же все отлегло, и мысли его прояснили. «Все это вздор», — сказал он с надеждой, — «и нечем тут было смущаться, просто физическое расстройство. Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря, и вот в один миг крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения. Тьфу! Какое все это ничтожество!» Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих. Но даже и в эту минуту он отдаленно предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная. В распивочной на ту пору оставалось мало народу. Кроме тех 2 пьяных, что попались на лестнице, вслед за ними же вышла еще разом целая ватага, 5, с 1 девкой и с гармонией. После них стало тихо и просторно. Остались 1 хмельной, но немного, сидевший за пивом с виду мещанин, товарищ его, толстый и огромный, в сибирке и с седою бородой, очень захмелевший, задремавший на лавке и изредка вдруг, как бы спросонья, начинавший прищелкивать пальцами, расставив руки врозь и подпрыгивать верхнюю частью корпуса, не вставая с лавки, причем подпевал какую-то ерунду, силясь припомнить стихи, вроде «Целый год жену ласкал, целый год жену ласкал», или вдруг, проснувшись опять, «По подьячской пошел, свою прежнюю нашел». Но никто не разделял его счастья. Молчаливый товарищ его смотрел на все эти взрывы, даже враждебные, с недоверчивостью. Был тут и еще один человек, с виду похожий как бы на отставного чиновника. Он сидел особо перед своей посудинкой, изредка отпивая и посматривая кругом. Он был тоже как будто в некотором волнении.